Мы в прошлый раз с вами совсем коротко рассмотрели историю земного человечества, начиная с первой, второй, третьей и кончая четвертой коренной расою атлантами. И я вам сказал, сегодня продолжим эту тему. У вас возникнет вопрос. Хорошо, мы с вами принадлежим к пятой коренной расе, арийской расе. Но на Земле есть и другие народы. Все ли принадлежат пятой коренной расе? Отвечу, нет, не все. Имеются остатки третьей коренной расы лемурийцев. Эти остатки мы видим среди населения Африки, среди негритянского населения, бушмены и другие народы, и аборигены, коренное население Австралии. Как вы знаете, Австралия – континент, который сохранился после гибели Лемурии. Эти народы, они выродились. Если когда-то были великаны лемурийцы, то теперь это последние остатки когда-то бывшего великого народа, строящего огромные города и имеющего большие достижения. От атлантов сохранились монголы. Я вам в прошлый раз говорил, монголы – это седьмая подраса атлантов. Они никогда не жили на территории Атлантиды, но принадлежат четвертой коренной расе, седьмая подраса. Также все население Китая тоже подраса атлантов. А в центре Китая есть высокорослые китайцы, они принадлежат к четвертой подрасе атлантов. Так что это учтем. Также учтем то, что чистокровные иудеи и население кабилы в Северной Африке принадлежат к пятой подрасе атлантов. Видите, какие древние эти народы. А японцы, они являются помесью нескольких подрас и субрас четвертой коренной расы. Так что одна раса заходит за другую, об этом говорит тайная доктрина. И будем уважать их, они очень древнее население Земли, это потомки четвертой коренной расы последних подрас. Теперь, конечно, мы все с вами любознательны, нам хотелось бы знать, ведь так много народов живет сейчас в наше время на Земле. Каким подрасам они принадлежат? Вот белое население пятой коренной расы, каким подрасам они принадлежат? Теософия дает нам на это ответ. К первой подрасе, самой древней подрасе нашей пятой коренной расы, принадлежит население народы на обширном индостанском полуострове. Я говорю о тех народах, арийцах, которые с севера пришли в Индостан. А ведь Индостан соприкасался с третьей коренной расой, с лемурийцами, и когда арийцы пришли в Индостан, там было темное население. Это было остатки третьей коренной расы, древнее население. Арийцы пришли с севера, и они заселили. Значит, вот эти арийцы, пришедшие с севера в Индостанский полуостров, это первая подраса пятой коренной расы. К второй подрасе принадлежат древние народы Халдеи, Ассирии, Вавилона. Помните, по школьным программам, какие высокие культуры были этих народов, великие достижения, какие знания были по астрономии, астрологии, и даже великие учителя, которые жили много-много сотен и тысяч лет тому назад, они все посещали вот эти страны, обладающие этими знаниями, учились у них. Так что это вторая подраса, пятой коренной расы, и к ним принадлежат все арабы и мавры. Это вторая подраса. Далее, третья подраса. Они постепенно, каждая следующая подраса, она более молодая. Каждая коренная раса имеет 7 подрас. Каждая подраса имеет 7 субрас. Потому так много народов. И вот третья подраса — это иранская. Это древние персы, потомки которых — парсы, на иранском полуострове проживающие. Четвертой подрасы, четвертая — это кельтская подраса. Это древние греки и римляне. Помните, какие процветающие культуры они, прекрасные создания оставили до наших дней? Мы радуемся в музеях произведениям древних греков и римлян, особенно греков. Значит, они принадлежат четвертой подрасе, и к ним принадлежат все современные греки, итальянцы, французы, испанцы, также ирландцы и шотландцы. Все четвертая подраса. К пятой, тевтонской подрасе, принадлежат скандинавы, голландцы, немцы, англичане, их потомки. Вы видите, древнее население, ирландцы, шотландцы, они в четвертой подрасе, а пятая потом завоевала эту территорию Великобритании. Она уже следующая подраса. Кто изучал эти древние книги или читал художественные произведения, те знают, как эти народы встречались, воевали, и каждый народ нес свою культуру. И, наконец, 6-я подраса — это славяне, русские, украинцы, белорусы, сербы, чехи, словаки, болгары, югославы, много-много народов. О 7-й подрасе у меня нету сведений, не знаю, не могу вам сказать. Но она, конечно, тоже проявилась и выполняет свою роль в общем культурном развитии народов. Итак, в настоящее время люди 5-й расы подошли вплотную к порогу 6-го совершенствования. К 6-й коренной расе мы подошли вплотную. Из опыта предыдущих рас мы знаем, что одна раса заходит за другую. 5-я еще существует, а 6-я уже нарождается и понемногу заменит 5-ю. И мы знаем из истории Земли, что такие времена смены рас — это времена очень сложные. И сегодняшняя наша тема посвящена именно этому вопросу, потому что мы с вами как-то живем по-обыкновенному, по-будничному, а так нельзя жить. Так могут жить незнающие, а мы с вами читающие, изучающие живую этику, изучающие теософию, а там столько дано, какое богатство знаний. А после этого жить так, как будто ничего не знаем, Это непростительно. Мы просыпаемся утром, как будто обыкновенный день, будничий день. Но это неправда. Каждое утро, оно единственное утро в нашей жизни. Никогда другого такого утра и дня не будет у нас. Другие будут утренние, зори, другие дни будут, но такого не будет. Вот это нам надо осознать. Надо жить так, как бы это был бы первый и последний день нашей жизни, полноценный, богатый, радостный. Вот я вижу, у многих имеются книги «Две жизни». Прекрасно там сказано творчески жить, радостно жить, празднично жить. И это так должно быть, потому что, приобретая знания, мы другими глазами смотрим на мир. И иное у нас понимание. А в учении сказано так. Сейчас время более сложное, нежели думаете. Вот нам и сказано, более сложное, нежели думаете. Непростое время, время перехода. Культуры волнообразно идут. Вот был пик пятой расы, самый высокий подъем. А сейчас вечер пятой расы, мы идем вниз. И новая волна будет, шестая раса. А между двумя волнами самое сложное, трудное время, которое мы с вами переживаем. А нам надо это трудное время пережить достойно, помогая великому замыслу зодчего этого мира, великому закону эволюции, помогая, а не делая запруды, пороги, мешая, мы должны помогать. К этому мы с вами призваны. И в учении сказано дальше, сейчас не течение, но водоворот. Вы весной стояли у реки, когда льдины плывут, и где быстрая стремнина, и где водоворот. Какое там грандиозное зрелище. И вот такой водоворот жизни народов сейчас мы с вами переживаем. И нам нельзя спать. Мы как бы заснули, как бы спим, как бы дремлем. Но мы же призваны учением, знанием к бодрости, к труду, к радости, к творчеству, а не к сонному пребыванию. А время непростое. И об этом непростом времени сегодня будем беседовать. Ведь наступила огненная эпоха. Огонь у порога, он не даст нам спать. Если не хотим быть сожжены, то последнее время нам пробудиться, ибо этот огонь, эти огненные энергии сможем трансмутировать только огнем сердца. Многие из нас, и я в том числе, испытали уже, как это есть, когда огненная стихия приближается, когда вся поверхность кожи как бы пылает, как бы горит, гортань пересыхает, слизистые оболочки воспалены. Врачи говорят, грипп, непонятное заболевание, и лечат микстурами, разными мазями. А самое простое лечение — сердцем возвыситься, молитвою вознестись, внутренним огнем трансмутировать те энергии, которые коснулись нас, которые обожгли нас, трансмутировать. Но этому нельзя научить, это каждый сам, изучая живую этику, где даны эти советы, должен это знание приобрести. Надо потрудиться. Потому книги живой этики написаны особым языком, мозаика, как мозаика, чтобы мы искали, в одном параграфе прочитали, ищем дальше, где снова это же на новом обороте, на новой спирали дает это же знание углубленно, и мы снова возвращаемся. Подумаем об этом и не упустим даваемого нам времени. И поймем, почему учение Агни-йоги было дано именно сейчас, в нашем веке. Почему? Потому, чтобы помочь нам пережить это трудное переходное время. Время особенное, время чрезвычайное, время необыкновенное. Радостно взойдем эту новую ступень, радостно, с открытыми глазами, открытым сердцем, и не будем метаться из стороны в сторону. Наша тропа определена. Это великое учение, данное великими владыками Востока. Зачем нам искать, зачем нам метаться по всяким соседним тропам, когда мы не изучили основного богатства нам данного? Будем разумны. Все разрешено. Можем идти на все собрания, любые книги читать, но времени-то не хватает. В сутках только 24 часа, а в учении сказано, по крайней мере, 8 часов нужно сну, а 8 часов нужно работе, туда пойти, хлеб-то надо зарабатывать, и сколько остается для чтения. А если мы будем разбрасываться, то ничего не будет. Каждый должен сам определить, что для него основное, и сам трудиться. Каждый из нас сам должен потрудиться. Итак, каждый вдумчивый человек, а я думаю, что мы с вами такие, более или менее знающий историю, подумав, скажет, что, пожалуй, действительно так и есть, что на всем протяжении известной нам истории человечества по книгам, по учебникам, такого особенного времени действительно не было. Планета проходит период небывалого напряжения. Перед нами великое смутное время. Кто помнит Карамзина, историю российского государства, тоже было смутное время. Но тогда в этой смуте участвовали десятки тысяч людей. А теперь эта смута мировая, и в ней участвуют сотни миллионов представителей человечества. Какие небывалые масштабы! Подумаем об этом. Времена беспокойства и смятения охватили буквально полностью всю нашу планету. Вознесем благодарность за то, что мы живем в краю, который охраняем. Охраняем, ибо великая цель имеется для этого края. Мы живем в мире. Будем благодарны за это. А как много народов сейчас страдает в огне разрухи, сколько жизней теряют, сколько семей разрушается, культурные ценности уничтожаются, города рушатся. Вознесем благодарность за то, что нам дано в мире эти трудные дни проводить. Итак, наше время, оно характеризуется невиданным прогрессом науки и техники. Ничего тому подобного никогда человечество не переживало. Достижения науки огромны, но за счет чего? Все это за счет духовности. Нахождение науки и техники опередили развитие сознания и духовной культуры. И с помощью этих блестящих достижений науки теперешние люди усовершенствовали способы массового братоубийства. Все научные достижения, все технические изобретения используются главным образом и, во-первых, для военных целей. Какие заводы САВ всех лучше оснащены? Конечно, военные заводы. Где самая высокая зарплата и кадры на военных заводах? А для чего работают военные заводы? На уничтожение, на усовершенствование массового братоубийства. И современники наши обзавелись такими средствами уничтожать друг друга, что только одним нажатием кнопки могут мгновенно целые страны, города и миллионы людей быть превращены в пепел и уничтожены. Вот к чему мы пришли. И благо, что две таких огромных страны, как Россия и Соединенные Штаты Америки, сейчас нашли разумный подход и начали эти орудия уничтожения разбирать. Об этом вы читаете в газетах, вы это все знаете, но это только начало, это такая маленькая капелька, потому что правительство оставляет за собой еще столько оружия, что сотни раз земной шар может быть уничтожен. Но все же первый шаг сделан, и за это уже будем рады этому. Дело ведь в том, что кроме этого атомного оружия имеется химическое оружие, бактериологическое оружие, лазерное оружие, оружие, действующее на сознание людей. Чего только наука не изобрела, чтобы только уничтожить жизнь на земле. Какое варварство! Как низко мы пали! Мы на уровне атлантов, они тоже до этого дошли. И мы повторяем, пятая раса повторяет ошибку Атлантиды. Жестокость, злоба, недоверие, вражда властвует и диктует распри между народами. Сколько лет уже в Палестине погибают арабы и евреи, Югославии христиане, мусульмане, и по всем окраинам бывшей Советской империи народы воюют из-за разных причин, надуманных причин. Те, кто раньше жили братско, рядом, дружно, понимая друг друга, гости, приходя друг к другу, теперь стали врагами и уничтожают друг друга. Какая тяжелая карма этих народов! Как трудно там людям! народы изживают свою карму. Были притеснения коммунистического режима, и 40 миллионов расстрелянных людей своей жизни потеряли. Была Великая Отечественная война, и только на Восточном фронте 20 миллионов людей. А ведь это все люди в самой силе своей вырваны и брошены в тонкий мир неподготовленными. Какая там сумятица в тех областях? Они все пребывают там, пока не придет срок их естественной смерти. Что там творится? Значит, не только на земном плане сейчас смута, но и там, в тонком мире, тоже нелегко. И вот этот ужас, эти потрясения всенародного горя заставили сердца многих одуматься и зазвучать. И ценой ужасных страданий народов достигнута новая ступень понимания. И люди начинают договариваться, видят, и в Югославии видят, нельзя оружием достичь истины, правды, надо договариваться. И вот очищенная, возрожденная на новых духовных началах широкого народного сотрудничества и культурного строительства, будущая великая страна на востоке от нас, будущая Россия, не теперешняя, еще много надо пережить будет, но будущая Россия настанет оплотом мира, оплотом прогресса, культурного строительства. Все свидетельствует об этом. На тех конференциях, на которых мне было счастье быть, встреча с теми людьми со всех окраин России, с учителями, простыми людьми, воспитателями детских садов, с учеными, все они делают каждый свою небольшую работу для будущего не только России, но всего человечества. Потому что истинно знаки благоденствия неотступно стоят над Россией и хранят ее. И щит света простерт над нею, и народы всего мира это чувствуют. И бывшие соперники, и даже враги протягивают руку помощи России. Но народ сам должен пробудиться, сам должен начать работать, трудиться, пока только первые робкие ростки. Много разговоров, много партий, много злобы, непонимания и мало общего дела. А в учении сказано, Иван Стотысячный принесет полезные камни для строения. Но несущего тяжесть нельзя толкнуть на трудном пути его. Сейчас русский народ несет тяжесть, и все народы на этой великой территории, каждый свою тяжесть несет. Свой кирпич несет для будущего строительства, и нельзя толкнуть его, надо поддержать. Не следует заподозрить, укорять его, говорит учение. Цемент постройки не должен застыть раньше срока. Сроки близки, но они еще не подошли. Так же и путники не могут поспеть быстрее сил человеческих. Лишь руками, ногами человеческими будет великое завтра построено. Никто не может мгновенно преобразить сознание свое. Мы знаем на своем опыте, как медленно преображается наше сознание. Очень-очень медленно. Требуется много сторонних условий. Только в прочном строении лягут камни, не тревожимые землетрясениями. Особая радость видеть, как совершается строение. Итак, еще раз повторю, те трудности для нашего общего сознания, через которые проходит человечество наших дней. Это постоянные войны. Где-нибудь на земле идет война, а сейчас в многих местах. Очень разновидны войны, различные облики их. Где сокрытая война, где скрытая, где явная, где тайная. Но один смысл и принцип этих войн — вражда везде и во всем между воюющими. Война религий, война торговая, война знаний, война идей, война оружием. И уже не имеет значения границы земные, потому что война — это уявление дикости человечества. Правительство продолжает вооружаться, тратят миллиарды на это. Некоторые стараются подойти к атомному оружию, и Северная Корея мечтает об этом, и многие еще, несмотря на все ограничения. И расходуются все еще огромные, неисчислимые средства на смертоубийственные цели. Возможность войн во многих частях мира еще не устранена. Несмотря на то, что две великие страны как будто пришли к разумному пониманию невозможности воевать. И все же мир еще в безумии. И это массовое безумие грозит неисчислимыми бедствиями. И эти немирные времена привели к духовному краху, к духовному одичанию. То, что происходит, это духовное одичание на всех планах. Культуры нет, есть цивилизации, остатки цивилизации пятой коренной расы. Что делается в театрах, что делается на экранах телевизоров, кино, убийства, жестокость. Другого нет. Если несколько десятков лет тому назад мы смотрели Чехова, Толстого, смотрели прекрасные фильмы, содержательные, то тебе вся муть Запада хлынула на наши экраны. И тоже делается на книжных полках. Детективы, убийства, всевозможные ужасы. Все полно ужасов. И этим воспитывается молодое поколение, будущие люди, кому строить завтрашний день. И смотрите, среди этих нагромождений математических формул науки утерялась духовная этика. В книгах жестокость, корость, мираж собственности одолевает человечество. И в большинстве своем люди теряли способность творчески мыслить. Привыкли окружать себя грубыми понятиями насилия и животных страстей, которые вытеснили все высшие духовные представления. и сознание человечества насыщено пылью обычности и зверства. Одичание грубения нравов достигло невероятных пределов. Вам не следует думать, что слова жестокости, зверства, дикости, что мои слова преувеличены. Это действительно так. Послушайте сводки, эти криминальные сводки, сколько убийств, сколько других жестоких дел в течение суток. Никогда такого не было. То, что сейчас творится. Вчера я слушал, я, может быть, ошибусь, по Останкино говорил представитель милиции, что в Москве действует 2500 банд. Поправьте, если немножко не точно сказал, но так он сказал. Вы подумайте, в одном городе что делается. Милиция задерживает, арестовывает, а суд отпускает за отсутствием свидетелей. А к этим свидетелям приходят ночью, говорят, если будешь свидетельствовать, мы тебя убьем. Это вчера по Останкино говорили. Суд отпускает, и опять на свободе эти банды, и опять терроризуют людей. Это так, это жизненная правда. Итак, современное человечество наших дней стало придавать преувеличенное значение материальным благам, признавая материальное благо за единственную жизненную ценность. Люди стремятся к приобретению всякого рода земных благ, чтобы свою квартиру обставить всем доступным комфортом, чтобы прожить эту жизнь, возможно, полнее, со всеми удобствами. И лучшая, сознательная часть человеческой жизни тратится на приобретение этого богатства ценою всевозможных усилий и часто преступлений. Погоня за удовольствием и за богатством, борьба за положение в обществе, за власть, которые приносят материальное благополучие, эта власть приносит материальные возможности. Все это достигло своей вершины. Стремление к приобретению материальных благ, не зная настоящей цели жизни, человеку затмевает все. И в наши дни создалось чрезвычайно легкомысленное отношение к жизни. Легкомысленное. Современная жизнь в огромном большинстве случаев сводится к исканию удовольствий, свойства которых постепенно понижается. Они становятся все более пошлыми, грубыми, животными. И очень часто молодое поколение легко подается в сторону грубости. И часто нет больше ничего чистого, святого у молодого человека, что беречь. И за небольшими исключениями большая часть молодежи не интересуется ничем, кроме спорта. Не для знания, ни для искусства, литературы, ни для прочих видов культуры нет желания, нет времени. Властителем умов сердец подрастающего поколения часто являются не герои, не ученые, не изобретатели, не художники, не поэты, но разного рода рекордсмены, разного рода чемпионы, борцы. И в наше время увлечение бессмысленными, глупыми, никому не нужными рекордами дошло до абсурда. Есть такая книга даже, куда записываются эти глупые рекорды, никому не нужные. И ни один концерт, ни один спектакль, лекции не привлекает столько посетителей, как футбол, как хоккей, как бокс. Разбитые носы — это любимое зрелище такого современного человека, который или на стадионе, или прилип к телевизору и не может оторваться от него. Также автогонки, мотогонки, состязания этого рода относятся к большим и важным событиям. О них пишут в газетах, их показывают по телевидению, вот эти автомашины, которые оборачиваются, гибнут люди, они сгорают, а главное первому добраться до цели. О результатах обитатели планеты извещаются по радио, кто победил в этих ужасных гонках. И такое увлечение грубыми видами спорта есть крайняя степень огрубения нравов, есть предел регресса и духовного одичания. Люди боятся остаться в тишине самы собою. Это так. Присмотритесь к вашим детям, я к своим присматриваюсь. Они не любят тишину. Непременно должно быть включено или телевидение, или радио. Этого мало, что дома, а уже приобретает наушники. Я иду спать, а сын, у него маленький аппарат, он наушники, он только при музыке читает книгу, он не может в тишине читать. Причем у меня хороший сын, я рад за него, он прекрасный, но он тоже подался вот этому виду вечного звучания чего-то, какого-то ритма, какой-то музыки. И в трамваях, и по улице идет в наушниках молодой человек. У него нет времени подумать, помыслить. Он все время занимает свой ум чем-то. Это стремление избежать сознательного мышления приводит еще к одному страшному несчастью современного мира. Это ужас, это наркотики, это ужас, что делается. Начинается с кофепития. Я знаю на работе, 30 лет проработал на радиотехнике, знаю, сначала пили утром один раз кофе, потом мало стало, в обед надо в столовой еще чашку кофе, еще мало, вечером перед уходом домой еще чашку кофе. То есть человек все время держит себя под этим наркотиком. Кофе — это легкий вид наркотика, но он вредит здоровью. А дальше иные наркотики, начиная с никотина и кончая всевозможными остальными опий и другие вещества содержащими. Это стремление к грубым удовольствиям, к пошлым наслаждениям, к разнузнанному разврату и прочим прелестям современности. Оно приводит этих молодых людей к пресыщению, к опустошению, духовному опустошению, разочарованию в жизни и, наконец, к самоубийству, самовольному уходу из жизни. Обеднело человечество и оскуднело духовно наша пятая раса. Это чувствуется во всем. И нарушены равновесия начал. И это ведет нашу расу к гибели. Любовь между мужчиной и женщиной есть величайшая творческая сила. Сила, которая рождает не только людей, но и творчество, идеи, красоту, богатство. Она есть могущественный фактор развития, совершенствования жизни. Но наш век свел любовь на уровень физиологической функции, необходимой для продолжения рода человеческого. И женщины равноценной, равнозначущей половины человечества сделали или машину для производства потомства, или же орудие для наслаждения. Любовь опошлена и проявляется в грубых формах чувственно-животного удовлетворения. Половая разнузданность ведет к падению нравов, а с этого начинается падение семьи, падение государства, гибель цивилизации. Существующим государственным строем женщина практически в этой работе не участвует или очень мало участвует. Она почти не участвует в обсуждении вопросов экономического характера. Всюду только мужчин видим. Также в вопросах защиты, обороны государства, в вопросах дипломатии, политики очень мало участия женщин. А именно здесь наибольший развал и наибольшее число допускаемых мужчинами ошибок. Людьми нарушаются основы бытия. Люди пренебрегают законами жизни, извращают высшие принципы бытия, перестали считаться с космическими законами. Человечество земное пошло по своему собственному пути, не считаясь задачами эволюции. Люди на каждом шагу нарушают законы физической природы, отравляют атмосферу, отравляют воду и почву, чего только не делают за деньги, и сюда, в нашу республику, завозят из-за границы за деньги всякие отходы ядовитые, и мы готовы принимать у себя, хранить, отравлять свою почву. В морях топят отходы атомного производства. Вы сейчас читали, японцы, русские там, в Японском море проверяют, что там в море хранится. А ведь совсем недавно, полгода тому назад, раскрыли карты Балтийского моря, сколько химических захоронений. Все отравлено, только молчат об этом. А наши военные прекрасно знают, что они натворили. А соленая вода разъедает эти контейнера. Вода будет отравлена, почва отравлена. Все это еще будущим поколениям придется на себе испытать. Современный человек действует как хищник, как истребитель жизни. Люди беспощадно истребляют земные запасы, расходуют недра, не думая о равновесии. Жестоко сдираются девственные покровы планеты, пустыни растут, распространяются, а пустыня — это позор человечества. Безжалостно уничтожаются леса. И у нас тоже, я смотрю, вот мимо проходят поезда, сколько леса из Латвии за границу везут. Вместо того, чтобы здесь перерабатывать, до последнего использовать, продают древесину. Это самое невыгодное дело продавать. А потом там будут использовать и вернется к нам обратно. И в два раза дороже будем платить. Не умеем мы вести хозяйство. А пустыни растут. Там, где некогда были зеленые леса, цветущие сада, там происходит омертвление земной коры. Это бесхозяйственно самоубийство. А вчера по нашему телевидению передавали, что весною треть земли не будет обработана, зарастет сорняком. Некому, нечем, нету денег, средств нету. Землепашец создает продукты питания. Никто не покупает у него. Привозят из-за границы дешевый маргарин, масло не покупают, сахар не покупают и так далее, и так дальше. Треть земли останется необработанной. Это печальный итог. И люди повинны также в быстром уменьшении количества и видов животных. А животная энергия питает жизненностью землю. А даже в нашем сельском хозяйстве, я, наверное, не ошибусь, если по республике скажу, что половина коров в эту зиму были зарезаны. Это ужас, что делается. Не умеют эти наши депутаты, восседают, принимают законы, а не видят жизни, что делается вокруг. Мы идем к бедствию. А ведь человечество есть носитель духа, есть божественного космического огня носитель. И человечеству необходимо равномерно распределяться по всей планете. Это очень важно. А люди уходят от природы, покидают огромные земные пространства в России, в Орловской, Тульской губернии, сколько там нету необжитых площадей, пустующих. А люди все в города. И наша Рига стала миллионной Ригою. А на селе мало народу. Люди столпились в городах. Города стали рассадниками тьмы и болезней. И это неравномерное размещение населения планеты значительно мере нарушает экологию Земли. Мы с вами в прошлом году говорили о духах стихии, о духах природы, которые пекутся о природе, и о том, об этих демонах, которые обитают в огромных городах. Да, они здесь, не только домовые, но самые настоящие демоны, невидимые сущности. А мы стараемся находиться именно в городе. Будущая раса, когда будет, она будет равномерно распределена по всей широте планеты. А дальше масса выбрасываемых химическими заводами испарений удушают города. Нечем летом дышать в больших городах. И не только в городах, уже в селе чувствуется недостаток этой праны. Пространство отравляется бензином. Пространство насыщается и перенасыщается электричеством. Никто об этом не думает. Пространство переполнено телевизионными радиоволнами. Они все на нашу психику воздействуют. Пространство пронизано радиоактивностью в недозволенных уровнях, потому что все время происходят аварии не только электростанций атомных, но также приборов, которые на заводах применяют, которые содержат вещества, излучающие радиоактивность. Все эти измерительные приборы на всевозможных станках очень неумело с ними обращаются. Все это, все эти всевозможные лучи, они враги человечества, они невидимые, неслышимые волны, они влияют на нашу психику, влияют на наше здоровье. и влияют сильнее, чем оглушительные взрывы снарядов на войне. Снаряд в одном месте разорвется, там отравит почву и воздух. А волна не распространяется далеко по всей поверхности земли, отражаются и снова возвращаются на землю. И теперь наша земля опасно больна. Дело в том, что коллективная мысль человечества очень низка. Низкое психическое состояние имеет большое влияние на состояние здоровья планеты. И так как человеческая мысль, в большинстве человечества она отравлена жестокостью, эгоизмом и всевозможными низкими страстями, то и планета по вине человека больна, и эту болезнь можно назвать горячкой отравления, лихорадкой отравления. Больна наша планета от яда, злобы и ненависти людей, от неистовых проклятий, бесчисленных убийств. Каждую секунду где-то убийство, где-то жестокость проявляется. День и ночь непрерывно, из месяца в месяц, из года в год, десятилетиями это продолжается. Все это отлагается на почве, в атмосфере, образуя коричневую пелену губительных газов. Об этом говорит учение Агни-йоги. Эти ядовитые излучения этой злобной энергии — это реальность. Эта энергия — это реальная энергия, отрицательная. Она накопляется, она сгущается. И все более уплотняясь, в конце концов, она стала плотной корой, которая не пропускает к Земле, к человечеству высоких космических лучей, не пропускает огненные токи, благодетельные лучи дальних светил. И Земля утеряла связь с другими мирами. Удушливые газы от низших плотных жестоких человеческих эманаций отрезали планету от миров высших, могущих нести помощь. Может ли так дальше продолжаться? Не может. Не может. Ведь планета Земля, она частица общей великой жизни космоса. И великий космический разум, разум нашей Солнечной системы, видящий все, вынужден оказать Земле помощь, усиленную помощь огненными энергиями, огненными токами, чтобы Землю очистить. Нету другого выхода. Потому поймем, подумаем, что делать нам. Мы тоже повинны во всем происходящем. Нарушено физическое, биологическое, психическое равновесие планеты. И мы с вами свидетели этого расстройства, расстройства климатических условий планеты. Планета задыхается. Растут смены небывалого холода и жара. Замечаются особые свойства жара, гроз, бурь. Ученые об этом пишут. Можно видеть, как одним ураганом погибают тысячи людей, как зловещие бури, наводнения все усиливаются, растут, достигая небывалых размеров. Сейчас наша братская соседняя Литва, люди переживают тяжелое время. Неман вышел из своих берегов. На 7 метров поднялся уровень. 7 метров двухэтажный дом. 6 метров на 7 метров. Какие там площади затоплены? Это близко от нас. Неизвестно, что будет у нас. На Венте, на Лелупе. Земля больна. Нарушен порядок. И дальше. Эти судороги климатические, они учащаются. Земля как бы вся содрогается в толчках жары и холода. Уже несколько десятков лет происходят ежедневные землетрясения. Ежедневно где-то содрогается почва. Десятилетиями земля находится в непрерывном трепетании. И в истории Земли не было таких признаков грозного времени, как сейчас. И мы, человечество, ответственно за это. И вот поэтому в это трудное время дается помощь в виде знаний. Потому что высочайшие духи, которые приняли на себя заботу об эволюции, они делают все от них зависящее, чтобы помогать людям. Они периодически воплощаются среди нас и дают новые мировые религии, философские учения. В Китае это были Лао Цзы, Конфуций, в Индии Рама, Кришна, Будда, в Персии Зороастр, в Древнем Египте Гермес Трисмегистр, на Синае Моисей внимал божественному глаголу, вел народы, в Древней Греции Пифагор, Анаксагор, Аполлоний Тианский, великий мыслитель Платон, в Палестине великий путник Христос, в арабских землях учитель Магомед. Периодически людям была оказана помощь. И всеми древнейшим учителями предсказано пришествие в наше время великого учителя, который придет восстановить правду и порядок на земле. И предсказано, что когда человечество, утеряв основу учения, погрузится в непонимание, тогда придет владыка Шамбалы Майтрея. Имя Майтреи означает «владыка любви и сострадания». Сострадания, ибо это очень-очень людям понадобится. Мы живем в преддверии этой огненной эпохи, эпохи духовного света. Космический огонь есть источник жизни. Все формы жизни, от самой высшей до самой низшей, в основе своей имеет этот духовный огонь, это божественное невидимое пламя, эту частицу космического сознания Логоса. Эта духовная основа находится во всех формах жизни. Она основа всего сущего, она основа мироздания, она основа творчества. Наш земной физический огонь, вот этот огонек, горящий в этой свече, он вызван из пространства нами на время, он стал видим нами процесса горения. Закончим мы с вами собеседование. Я дуну, и потухнет этот физический огонь и возвратится в свою невидимую высшую форму. Глянитесь в языки пламени, в камине, в печи. Какое необычное построение пламени, когда самое основное пребывает всегда незримо, но готово проявиться везде в самых простых образах. Огонь незримый сейчас приближается к жизни и чаще проявляется, нежели люди думают. Огонь всегда есть очиститель. И страшные деяния человечества несут свою тяжкую карму и ведут человечество к своему року, к своему искуплению. Действия людей вызывают подземные огни на поверхность. Истинно это так. Огонь ищет выхода. Просыпаются вулканы великие. Все ранее потухшие очаги вновь просыпаются к своей огненной жизни. Весь вулканический пояс Земли сейчас повсеместно, необычно напряжен. И в новых местах появляются неожиданные прорывы огненной стихии подземной. А самые опасные места — это на дне океанов, где кора земная очень-очень тонкая. Неминуемые гигантские катаклизмы. Мы не знаем ни часа, ни дня, но они грядут. Ими всегда сопровождается смена эпох, очищение земли. Так это было при конце Лемурии, так это было в последние дни Атлантиды, так будет и ныне. Но часа не знаем мы, люди. И те все глобы и прочие, которые пророчествуют, они не знают. Никто не знает, Всевышний знает, владыки знают, час гнева Господня. В древних индийских священных книгах, Пуранах сказано, на смене эпох люди будут безумствовать. Это сейчас происходит. И сказано там, если это безумие перейдет границы, то огненное очищение неминуемо. Оно будет единственным исходом. Агни-йога уточняет. Сказано, ямы темноты на земле требуют сильной дезинфекции. Ямы темноты — это эти огромные города. 5, 7, 11 миллионов в одном городе — это ямы темноты. Они требуют сильной дезинфекции. Поймите предупреждение. Сказано, поэтому к планете приближается космический огонь. Он пронижет все ядовитые испарения, разложит все скопления тьмы, истребит все порождения нагромождения. Огонь священный уничтожит все силы тьмы, которые противятся приходу новой эпохи. Итак, давно возвещенная эпоха огня вступает ныне в свои права. Эта великая огненная эра завершает уходящую темную эпоху Кали-юги. Великая эра огня насытит пространство огнем духовным, светлой, грядущей эре преддверие. Оно принесет человечеству великие перемены и великие достижения. Но лишь достойные, просветленные, потрудившиеся во имя света, воспримут ее. Все темное, недостойное будет сожжено и сметено. Лишь зерна пшеницы будущего посева человечества будут сохранены. пустая солома будет сожжена, так сказал великий владыка Христос. Агни-йога указывает, что новая эра могучих энергий и возможностей, в отличие от прежних эпох, наступит стремительно. Это происходит сейчас. Стремительное наступление огненных энергий. Близко время, когда новые энергии, ближе всего энергия Агни, космического огня, приблизят к нашему плану, создадут новые условия для жизни в новой эре огня и света. Говоря об этом времени, Агни-йога предупреждает нас. Мы с вами читаем это на страницах книг учения. Там сказано: «Итак, приближаются необычные времена. Приходит опасность огненная. Над нашей планетой сгущается великий жар. Он сгущается. Это особый химизм. Это не шутка. Это опасно. Приходит срок, когда стихия огня должна будет излиться в катаклизмы. Она вызовет разрушительные землетрясения и другие изменения. Кроме того, новые огненные энергии неизбежно вызовут новые чашки заболевания, огненные болезни, новые эпидемии. Уже много знаков наступления огненной энергии появляются. Это воспаление слизистых оболочек, это массовое пересыхание горла показывает напряжение огненное. Многие из нас, здесь присутствующих, ощущали и ощущают это. Также начинаются необъяснимые огненные эпидемии, иссушающие легкие гортани сердца. Распространяются новые виды душевных, мозговых, сонных заболеваний. Об этом говорит медицина и врачи. Но внешнее лечение их лишь поведет к самым пагубным следствиям, ибо нельзя к новым врагам, созданным современной жизнью, применять старые средства. Очень ужасны приближающиеся огненные волны, если о них не знать. Ведь люди не знают, как принять огненные возможности. Они не знают, что суждено это огненное приобщение неуклонно. Нам никуда не уйти. И люди могут вместо наполнения силою огня начать пробовать и изощряться в противодействии. Но ни жестокость, ни разбой, ни предательство, ни ложь не помогут от огненных волн. Не столько стыд, сколько страдания понудят к поискам спасения от страдания. Наступает эра огня. Надо найти мужество и разум принять ее. Человечество подошло к такой ступени своей эволюции, когда должны будут овладеть стихией огня. Можно иметь ее другом или врагом, говорит учение живой этики. Эта стихия будет нами или добровольно осознанна, и законно приложена. Вот как говорит учение живой этики. Будет добровольно осознанна, законно приложена, или опалит неразумие несознательности. Для того даются книги живой этики, что мы с вами изучали, мы имеем, но мы плохо изучаем. будем искать советов, как нам поступать. Для того дана Агни-йога для использования, для применения. Потому она живая йога, живое учение для применения, для овладения вот этой стихией огня. Ибо владение это является необходимым условием, чтобы мы с вами выжили. Для того владыками дано учение. И сказано в Агни-йоге, кто не убоится огненной стихии, он пройдет охраненный через космический огонь. Но чтобы подойти безбоязненно к огню, нужно научиться, во-первых, мыслить о нем, принять его в свое сознание. Своевременно осознав его, можно избежать множества потерь. Так сказано, осознав его, будем читать, искать и применять в жизни. Как же начать это сознание? Сказано так, прежде всего надо знать, что огонь составляет сущность нашего духа. Значит, огненная стихия приближается к нам, в нас, в каждом есть огонь животворящий, наш огненный дух, который надо противоставить этой огненной стихии. Мы должны наши духовные вибрации возвысить, стать огненными, духовными, и тогда ничего нам не опасно. Мы встретим пространственный огонь, который тоже есть духовная огненная стихия, есть вибрации одинаковые, они друг другу помогут. Мы возвысимся, мы творчески будем богаче, обогатимся. Но для этого надо потрудиться, поработать. Сказано, прежде всего надо знать, что огонь составляет сущность нашего духа. Дух, зерно огненное, происходит от единого огня. Надо понять, как огонь нашего микрокосма созвучит с великим огнем макрокосма. Нужно понять огненное зерно Духа и молчаливо установить его связь с космическим огнем. Молчаливо установить связь нашего Духа с космическим огнем через молитву. Молитва – путь установления этой связи. Нужно, чтобы при приближении огненных энергий люди не стыдились признать в себе огонь единый, неизменный для всей Вселенной. Нужно приложить это сокровище Вселенной ко всему укладу жизни. Для того, чтобы ассимилировать космический огонь, надо стать родственным с ним. Надо самому стать огненным. В этом вся суть сознательного приема огненных энергий. Надо всем сердцем, всей душою углубиться в Агни-йогу и принять даваемое знание. Ну, надо потрудиться, никто за нас не потрудится. Ну, оставим все прочее. Возьмем самое существенное, самое необходимое, самое нужное, самое срочное. И как нам растить огненность духа своего, этому тоже учит Агни-йога. Итак, чтобы научить нас, как стать восприемником космических огней и как управлять волнами пламени, на помощь человечеству дается эта новая йога, названная учением Агни-йоги. Эта йога учит, как пережить наше грозное и опасное время. не будем легкомысленными. Еще есть время. Очень кратко, но еще есть. Научимся противостать той опасности, которая будет угрожать всякому, когда огненная стихия начнет бушевать. Агни-йога учит, как сделать эти струи космического огня для себя благотворными. На этом можно было бы закончить. Но я хочу вам немножечко помочь. Как же нам молиться? Ну как же это огненное добро в себе расцвести? Как стать огненными? Я прочитаю вам короткую притчу. Послушаем сердцем и поймем, как нам надо молиться. Сказано: «Высокий дух сказал своему собрату: „Великий брат, сегодня день твоего праздника. Многие тысячи людей заполнят храмы, чтобы почтить тебя и порадоваться сердцем с тобою. Тысячи свечей зажгут они перед твоими изображениями, как символ их горящих сердец, и огни духа, зажженные во имя твое, разгонят окружающий мрак. Какой радостный день для тебя сегодня!» «Брат мой, — отвечал Великий Дух, — не радует меня этот день, ибо воистину не меня вспоминают в этот праздник люди, но думают лишь о себе. Они тщательно собирают и приносят в храмы груды своих бед, своих горестей и забот, и нагромождают горы их перед моими изображениями. Они просят меня о помощи и молят о заступничестве, но никто из них не пытается отрешиться от себя и подумать обо мне. Потому не зажигается радость в храмах, и нет ее в сердцах людей. Если хочешь убедиться в этом сам, пойдем со мной, и ты все увидишь. Из высших огненных сфер стали спускаться великие братья в плотные слои, близкие к земле. Перед их взором стала вырисовываться внутренность большого храма, до отказа заполненного людьми. Одни стояли на коленях, другие плакали или вздыхали и клали земные поклоны. Психическая атмосфера храма была заполнена клубами тяжких дум, исходящих от молящихся. Тусклые, давящие облака печали и тревог окутывали молящихся. «Почему они не радуются?» — спросил первый брат. «Потому что они думают о себе», — отвечал Великий Дух. «Если бы только они дерзнули отбросить все свои земные беды и вспыхнуть радостью, радостью обо мне, атмосфера очистилась бы, и луч духа моего дошел бы до них, до их сердец достигнул бы. Но они просят о благодеяниях и о твердой истину благодать общения. Не я им нужен, а благополучие земное, и потому нет радости в них». В это время первый брат заметил, что в одном из углов храма Божьего, неподалеку от изображения почитаемого Великого Духа, воздух как будто разрядился. На некотором пространстве не было серого тумана, и сиял ровный яркий свет. Он исходил от человека, спокойно стоявшего посреди толпы с выражением торжественной радости на челе. Первый брат направил свое внимание на заинтересовавшего его человека и услышал, как тот почти беззвучно говорил: «Какое счастье, что ты есть! Ты — солнце духа, ты — свет мира, ты — источник божественной благодати. Благодарю тебя за все мною получаемое, за твою великую помощь людям. Радуйся, сподвижник ангелов и помощник человеков. Да уподобимся мы в нашей малой мере тебе». Потом человек замолчал, и только сердце его вспыхивало ярким огнем, и множество искр разлеталось от этого пылающего сердца по всем направлениям в храме. Искры пронизывали душную атмосферу, оставляя в ней светящиеся полосы. Некоторые из этих искр достигали до сердец других молящихся, и тогда в озабоченных глазах людей начинала теплиться робкими огоньками непривычная радость о новой надежде, и они обращались к своему святому с молитвою. Великий сподвижник с любовью глядел на собеседовавшего с ним человека. Из очей его струились ослепительные лучи, окутавшие того, на кого он смотрел, белоснежным одеянием. И видно было, как все существо устремленного к нему человека расцветало, наполнялась силами от благого воздействия этого светового потока. «Как это прекрасно!» — тихо сказал первый дух. «О, если бы все человечество так устремляло свои сердца к миру света! Если бы они все вместе сделали это, хотя бы только на одно мгновение», — ответил второй, — «то темная, удушливая атмосфера вокруг них сразу рассеялась бы, и лучи света нашего проникли бы к ним и принесли бы им радость и оздоровление. О, если бы они все захотели сделать это!» И великий дух со скорбью сердца взглянул на клубы серого дыма горьких безрадостных молитв, подымавшихся к куполу храма вместе с облаками ладана и скурящихся в руках священнослужителей кадильниц. И говорит учение истинно: «Радость служения есть особая мудрость».